этом выпуске. Еврокомиссия постановила ограничить оборот российской и белорусской сельхозпродукции на внутреннем рынке ЕС. Латвия продолжит переговоры с лидерами Евросоюза о включении в санкционный список ЕС марганцевой руды, заявила премьер Латвии. Россия в ночь на пятницу нанесла массированный удар по Украине. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В связи с использованием бывшим премьером Латвии спецрейсов начат уголовный процесс. В Рижской думе обсудили проблемы детей и подростков. Об этом и не только, подробнее далее. Еврокомиссия постановила ограничить оборот российской и белорусской сельхозхозяйственной продукции на внутреннем рынке Евросоюза, введя высокие импортные тарифы на зерно, масличные культуры и некоторые кормовые продукты для животных. Данный план также обсуждался на саммите лидеров Евросоюза, который прошел вчера и сегодня в Брюсселе, рассказывает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Это можно сделать сейчас по условиям Всемирной торговой организации, потому что Евросоюз давно отнял условия более благоприятного режима для России. Поэтому есть возможность поднять эти тарифы. Эти тарифы различаются для различных категорий товаров, но во всех случаях они таковы, что экономический экспорт этой продукции в Евросоюз остается нерентабельным.
Латвия продолжит переговоры с лидерами других стран-членов ЕС о включении в санкционный список Евросоюза марганцевой руды. Об этом сегодня сообщила премьер-министр нашей страны Эвика Сыланя от «Нового единства». В ходе дискуссии на заседании Евросовета Сыланя подчеркнула позицию Латвии о необходимости включения марганцевой руды и оксида алюминия в пакет санкций против России, а также обратилась с соответствующим призывом к партнерам из Балтийского региона. На то, что сырье, которое используется в военной промышленности России, необходимо включить в санкционный список всех стран ЕС, также обратил внимание парламентский секретарь премьер-министра Латвии, член Народно-хозяйственной комиссии Сейма Янис Патмалникс от «Нового единства».
Причина в том, что мы хотим ограничить Россию, а не останавливать латвийский транзит. Это не является взаимоисключающим. Включение марганцевой руды в общие санкции Евросоюза означало бы прекращение этой деятельности как в Латвии, так и в других странах. Это поможет остановить соответствующие транзитные маршруты в Россию. Если под санкции подпадет только Латвия, можно прогнозировать, что этот бизнес возьмут на себя другие порты нашего региона, и эта руда также пойдет в Россию. Итак, речь идет о том, как добиться большего. Правительство пытается ограничить поток этого товара в Россию.
Между тем, на портале Monobals.lv за несколько дней в поддержку инициативы о прекращении транзита марганцевой руды в Россию через Латвию уже собрано более трети подписей, необходимых для подачи в Сейм, более 3500. Россия в ночь на пятницу нанесла массированный удар по Украине, целью которого стали объекты энергетической инфраструктуры, в том числе крупнейшая в стране Днепровская гидроэлектростанция. Она приостановила свою работу. Экстренные отключения электроэнергии произошли в 7 областях Украины. Как сообщила украинская национальная полиция, по последним данным погибли 5 человек, а еще более 20 были ранены. Также повреждено более 100 зданий. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков перестал делать вид, что война России, страны-агрессора против Украины, войной не является. Он официально заявил, что все уже давно вышло за рамки того, что в России упорно называют так называемой спецоперацией. Между тем, оппозиционное издание «Верстка» сообщило, что Министерство обороны России, страны-агрессора, готовится к мобилизации нескольких сотен тысяч человек, которые должны будут отправиться воевать в Украину. Продолжит Рустам Шукуров.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков впервые признал, что военная агрессия России против Украины не является тем, что в Кремле называют словом «спецоперация». Как сообщает Deutsche Welle, Песков заявил в интервью российскому пропагандистскому СМИ, что для России война стала войной, потому что коллективный Запад оказывает поддержку Украине. Кроме этого, пресс-секретарь Путина заявил, что Россия не может допустить существования у ее границ такой страны, как Украина. Причиной этого является желание Украины вернуть оккупированные регионы, включая Крым. Позднее, отвечая на вопрос по поводу того, что в России многие люди осуждены и посажены в тюрьму за публикацию пацифистских лозунгов, а именно за словосочетание «нет войне», Песков назвал это неуместным сравнением, потому что, по его мнению, в разном контексте слово «война» употребляется. При этом, по словам Пескова, то, что Россия находится в войне, каждый россиянин должен понимать для собственной внутренней мобилизации. Вот что по поводу слов Пескова говорит украинский политтехнолог и аналитик Борис Тизенгаузен.
Это уже элемент поствыборной истории, что до выборов не говорим «война», это уже укладывается в некую политтехнологическую стратегию. Потом говорим «война», потом говорим, что, возможно, всем придется сначала про внутреннюю будем говорить мобилизацию, потом про внешнюю, а потом просто их и как бы сгребем и отправим на войну. Собственно, которую мы войной уже и назовем. То есть все, уже тут 6 лет у Путина впереди, минимум. Тут уже скрывать нечего.
Сказанное пресс-секретарем Путина прозвучало на фоне сообщения о том, что Минобороны России собирается провести скрытую мобилизацию и набрать в армию минимум 300 тысяч человек. Как сообщает оппозиционное издание «Верстка», российские власти хотят использовать мобилизованных для окружения Харькова. Как отмечает издание, первые, на ком сконцентрируют внимание военные части, это так называемые резервисты – мужчины, которые пребывают в запасе, но заключили контракт с Минобороны о включении в мобилизационный людской резерв. Они могут работать где угодно, но дважды в год обязаны ездить на военные сборы, которые до 2022 года зачастую носили формальный характер. Таких в России около 2 миллионов человек. При этом, по данным «Верстки», российские власти также начали обращать внимание и на россиян, которые не заключали контракты с Минобороны, а просто находятся в запасе. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Россия и Китай наложили вето на предложенную США резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа в рамках сделки по освобождению оставшихся заложников. Об этом сообщил телеканал Евроньюз. Предложение Вашингтона предусматривало перемирие продолжительностью около 6 недель. В субботу, 23 марта, в Рижский порт будет доставлена новая военная техника и экипировка вооруженных сил Канады с целью усиления военного потенциала и присутствия союзников в Латвии. Об этом сообщили в Латвийском министерстве обороны. Продолжаем выпуск. Генеральная прокуратура начала и передала для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией уголовный процесс о возможной растрате средств в связи с использованием специальных авиарейсов для командировок бывшим премьером Латвии Кришенисом Кариншем от Нового Единства. Проверка показала, что на специальные рейсы в период с 2021 по 2023 год были потрачены большие суммы, чем предусмотрено договорами с туристическими агентствами об организации договорных рейсов. Два прокурора добровольно уволились по итогам проверок, организованных Генеральной прокуратурой после трагедии в Екапилсе, когда Леонс Русинш убил женщину, которая до этого неоднократно просила правоохранительные органы о помощи. Особое внимание проверяющие уделяли тому, насколько законно, обоснованно и своевременно в этих делах действовали должностные лица прокуратуры. В бюро омбудсмена возбуждена проверка о возможном так называемом «буссинге» со стороны председателя Елговской краевой думы Мадара Ласманиса. Заявление подала одна из работников Елговской краевой думы. Также напомним, что отдельные политики Елговского самоуправления просят оценить действия Мадарса Ласманиса. Как свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях, Ласманис во время заседания бюджетной комиссии, в котором он принимал участие удаленно, также обратил внимание на ноги некой женщины. Между тем, 7 депутатов потребовали отставки Ласманиса. Проблемы детей и подростков обсуждали сегодня в Рижской думе участники конференции «В фокусе социальная работа с молодежью». Помогают молодым людям получить профессию, жилье, решить психологические проблемы, избавиться от зависимостей и жить полноценной жизнью не только городские, но и общественные организации. Работа эта могла бы быть более эффективной, если была бы направлена не на решение, а на предупреждение проблем и имела бы более серьезную финансовую поддержку. Подробнее в сюжете Татьяны Коваленко.
Эмилии Берзине 23 года. Девушка пишет музыку, песни, выглядит как юный подросток, а свой психологический возраст в шутку оценивает на 80 лет. За еще недолгую жизнь пережито многое. Если бы не центр поддержки молодежи, где девушки помогли встать на ноги, найти себя, не было бы ни этой музыки, ни книги, в которой Эмилия рассказала о своей жизни.
Я была человеком, которого кидало из стороны в сторону, как мяч. Необходима поддержка взрослых, которые готовы помочь. Я не говорю только о социальных работниках. Нужен человек, которому можно позвонить, попросить помощи. Человек, который делает это не по работе, а по совести.
Спрос на социальных работников большой, и не только у пожилых людей, нуждающихся в помощи, но и у детей и подростков. Это очень большая и неоднородная категория. Есть дети из неблагополучных семей с проблемами поведения, а есть молодые люди-инвалиды. Нередко они сталкиваются с недоступностью технических средств, подвергаются дискриминации. Молодежь нуждается в серьезной поддержке. В Риге действуют программы социальной реабилитации, говорит заместитель руководителя социального управления Департамента благосостояния Рижской думы Мартин Шморс.
Тогда мы создаем специальные программы, где мы можем молодым людям предоставить что-то другое. То есть программа это значит, скажем, совокупность действий, при котором мы, с одной стороны, предоставляем возможность делать что-то интересное, но с другой стороны, это интересное, оно направлено на то, чтобы изменить, скажем так, привычный метод действия. Да, можно, это может быть слишком профессионально звучит, но идея такова, чтобы изменить модель действия, к которой молодые люди привыкли.
В Рижском центре поддержки молодежи подросткам оказывают психологическую помощь, вовлекают ребят в различные группы по интересам, помогают жильем, учебой. Из более чем 700 человек около 300 ребят в прошлом году получили жилищное пособие. Почти 200 юношей и девушек получают ежемесячное пособие, чтобы учиться. Но с учебой у многих серьезные проблемы. Чтобы подросток мог скорее получить профессию за зарабатывать на жизнь, надо менять образовательную систему, считает руководитель Центра поддержки молодежи Агнеса Граудума.
Если ребенок после 9 класса хочет там учиться на повара или на парикмахера, не надо ему учиться в средней школе. То там надо какие-то, ну, отвегло ему, чтобы ребенок мог выучиться. И короткий срок, год, два года. Не надо их мучить 4 года. Очень многие пропадают из учебы, потому что они не могут тянуть какие-то темы уже в 7-8 классе, куда уже в 9 классе. Они пропадают. Я думаю, что к этим молодым людям надо другой подход.
В поддержке нуждается не только молодежь, но и те, кто им помогает. Бюджет самоуправления за нуждами социальных центров не поспевает. Татьяна Коваленко, служба новостей Латвийского радио.
Самоуправлением требуется обновить автопарк школьных автобусов, но необходимо ориентироваться на так называемый европейский зеленый курс. Чтобы получить займ из госкассы, необходимо покупать в том числе электробусы. Из фондов ЕС на покупку безэмиссионного транспорта выделено 19 миллионов евро. Латгалии выделили больше всех – 6 миллионов. Заявки принимают до 29 мая. Между тем, в муниципалитетах скептически относятся к такому навязыванию электротранспорта через еврофонды, отмечая, что он в условиях сельских дорог может быть неэффективным. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
В 7.50 утра стартует маршрут Вишки-Макарова-Кузьмино-Калновишки-Гравини, цель которого – Шпокская средняя школа. Это самый короткий маршрут, по которому идет школьный автобус, и он подвозит детей к школе в 8.30. В Аугурдавском крае 19 учебных заведений. Ежедневно 47 автобусов по всему краю везут детей. Ежедневно получается проезжать около 4000 километров. В один момент кого-то из автобусов приходится списывать, рассказывает руководитель муниципального агентства Вишки Каспар Пуднинч. Данная компания в том числе обеспечивает перевозку школьников.
У нас был микроавтобус 1996 года выпуска, который не прошел техосмотр, так как было очень много дефектов. В итоге его мы утилизировали и приобрели чуть помоложе, 2010 года выпуска. Но и у этого автобуса пробег приближается к 400 тысячам километров. Сейчас один из больших автобусов 2007 года в ремонте. Работаем, чтобы как можно быстрее его вернуть в строй, так как простой – это тоже расходы.
Выход – покупка новых автобусов, рассказывает технический директор Аугждавского края Валерий Лякса.
Самоуправление планирует закупить 6 автобусов на 19 мест. Два из них – это электробусы и еще 4 обычных автобуса. Их мы получим до конца года. Средняя стоимость каждого – около 70 тысяч, но электробусы намного дороже – около 200 тысяч за каждый.
Но отказаться от покупки беземиссионного транспорта нельзя. Иначе самоуправление не сможет получить займ в госкассе на покупку обычных дизельных автобусов. Такие условия выдвинуло Министерство финансов, утвердив эту директиву в законе о публичных закупках. Изменение в законе – это один из шагов к зеленому курсу, рассказывает представитель Министерства регионального развития и защиты окружающей среды Эвия Бистере.
Транспортный сектор – один из тех, который оценивается через национальный план по климату и энергетике. Цели Латвии как к 30-му, так и к 50-му году направлены на нейтральную климатическую экономику, и транспорт – это один из секторов, который может влиять на сокращение выбросов и быть более зеленым.
Председатель Красловской краевой думы Гунар Упинекс считает, что унифицированный подход, навязывающий всем зеленый транспорт, делает одни самоуправления менее конкурентными в отношении других.
После этой зимы все понимают, что у нас электрический не годится, если он не ездит только по городу.
Для приграничья требуются отдельные пункты в законе, продолжает Гунар Упинекс.
Программа «Восточная Латвия», там не фиксируется Латгалия. Конечно, определенные отговорки должны быть.
И в Красловском, и Аугждавском краях считают, что навязывание электротранспорта нецелесообразно. Причина не только в расстояниях, но и в состоянии дорог. В большинстве случаев это грунтовое покрытие. Зимой на них нередко гололедится, а весной они раскисают. В итоге электробус может встать на полпути. Тем не менее, Аугждавский край находится в ожидании первых электробусов, чтобы в реальных условиях протестировать их. В Министерстве регионального развития отмечают, что только через практическое применение станет ясно, оправдается скепсис самоуправлений или нет. Сергей Кузнецов, Сильвия Смагаре, Латгальская студия Латвийского радио.
И в завершение выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии облачно, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории страны дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, ночью на побережье, днем на востоке порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 1 до 4, днем от 5 до 10 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 3 до 4, днем от 8 до 9, до 10 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19» 22 марта. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, провела Алиса Прохорова. В Латвии 19 часов и 19 минут.